В доме Калачковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вары и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом позже бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало, занавешенное, слабый свет восковой свечи, бледный и немощный, чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни 12 человек детей, а всего у них было 18. Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа, справа от печки за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, сиделки, делал хомуты. И там же на стене висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа. Это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни. Балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив на бочок голову, и непонятно было, то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день. И сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил. Страсть, как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить. Трижды простонала она почти человеческим стоном, лопнули струны, и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно, на скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стену новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно. Не засиживалась у соседей подолгу. Вообще старалась не отлучаться из дома. Знала, только она за порог, Антип снимет балалайку и играет, не работает. Как-то раз осенним вечером сидели они, Антип в своем уголке, Марфа у стола с вязанием, молчали. Во дворе слякотно, дождик идет, но в доме тепло и уютно. Антип молоточком заколачивает хомут медные гвоздочки. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Отложила Марфа вязание. О чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук, тук-тук постукивает Антип. И еще тикают ходики. Причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются. В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь. «Чего? Пригорюнилась, Марфонька?» — спросил Антип. «Все думаешь, как деньжат побольше скопить?» Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее. «Помирать скоро будем, так что думай, не думай. Думай, не думай, 100 рублей не деньги». Антип любил поговорить, когда работал. «Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой, работал. А спроси, чего хорошего видел?» «Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в отечественной. Хоть уж погибали так героически, а тут как сел с 13 годков, так сижу. Скоро 70 будет, вот какой терпеливый. Теперь, за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне наплевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже, не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена? Для детей, серьезно сказала Марфа. Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием. Для детей? Антип оживился. С одной стороны, правильно, конечно. А с другой нет, неправильно. С какой стороны неправильно? С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко. А чего бы ты для себя-то делал? Антип не сразу нашелся, что ответить на это. Как это чего? Нашел бы чего. А может, в музыканта бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок, а самородок — это кусок золота, редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник. А был бы, может, перестанешь. Марфа махнула рукой, завел, противно слушать. «Значит, не понимаешь», — вздохнул Антип. Некоторое время молчали. Марфа вдруг всплакнула, вытерла платочком слезы и сказала: «Разлетелись наши дедушки по всему белому свету. Что же им около тебя сидеть всю жизнь?» — заметил Антип. «Хватит стучать-то», — сказала вдруг Марфа. «Давай посидим, поговорим про детей». Антип усмехнулся, отложил молоток. «Сдаешь, Марфа», — весело сказал он. «А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?» «Сыграй», — разрешила Марфа. Антип вымыл руки, лицо, причесался. «Дай новую рубашенцию». Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком, снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу. «Начинаем наш концерт». «Ты не трепись только», — посоветовала Марфа. «Сейчас вспомним всю нашу молодость», — хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку. «Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?»
«Помню. Чего же мне не помнить? Я как-нибудь помоложе тебя».
«Насколько? На 3 недели с гаком?»
«Не на 3 недели, а на 2 года. Я тогда еще совсем молоденькой была, а ты уж выкобенивался». Антип миролюбиво засмеялся.
«Я мировой все-таки парень был, помнишь? Как ты за мной приударяла? Кто?
Я, что ли? Господи! А на кого это тять покойничек кобелей-то спускал? Штанин-то кто у нас в ограде оставил?»
«Штанин, допустим, была моя».
Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам, заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней юности. И припомнились другие вечера. И хорошо, и грустно сделалось. И подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное. Не шей ты мне, мамонька, красный сарафан, запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала: не входи, родимая, попусту в изъян. Пели не так, чтобы уж очень стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая. И было что-то сладковолнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов. Потом Антип заиграл веселую и пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами. Ох, там, рита-там, рита-тушеньки мои, походите, погуляйте, побалуйтесь. Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать. Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась. Хоть бы уж не выдрючивался, Господи, ведь смотреть не на что, туда же. Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском. Ох, Марфа моя, ох, Марфенька, укоряешь ты меня за напраслинку. А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярмарку возил? Антип кивнул головой. Ох, помню, моя, помню, Марфенька. Ох, хахальщи, хаха, чечевика с викою. Дурак же ты, Антип, ласково сказала Марфа. Плечешь, черт чего. Ох, Марфушечка моя, радость всенародная. Марф так и покатилась. Ну, не дурак ли ты, Антип? Ох, там, рита-там, рита-тушеньки мои. Сядь, споем какой-нибудь, сказала Марфа, вытирая слезы. Антип слегка запыхался, улыбаясь, смотрел на Марфу. А ты говоришь, Антип у тебя плохой. Неплохой, а придурковатый, поправила Марфа. Значит, не понимаешь, сказал Антип, нисколько не обидевшись на такое уточнение. Сел. Мы могли бы с тобой, знаешь, как прожить? Душа в душу, но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно. Не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучить-то. Хватило бы. Брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель фрау? Про Володь молодца. Она тяжелая. Ну ее. Ничего. Я поплачу хоть маленько. Ох, не веси. Чайки над морем, запел Антип. Вам некуда бедненьким сесть. Слетайте в Сибирь, край далекой, снесите печальную весть. Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал. Ох, в 12 часов темной ночи убили Володю молодца. На утро отец с младшим сыном. Марфа захлюпала. Антип, Антип, простите меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, проговорила она сквозь слезы. Ерунда, сказал Антип. Ты меня тоже прости, если я виноватый. Играть
тебе не даю. Ерунда, опять сказал Антип. Мне дай волю, я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя, я понимаю. Хочешь, читушечку тебе возьмем? Можно, согласился Антип. Марфа вытерла слезы, встала. Иди пока в магазин, а я ужин соберу. Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука из-под тряпья разного деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину. Вот еще какое дело, небрежно начал он. Она уже старенькая стала, надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие. Давай, заодно куплю. Кого? Марфина спина перестала двигаться. Балалайку-то. Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась. Она же у тебя играет еще, сказала она. Там треснула досочка одна, дребезжит. А ты заклей, возьми да варом аккуратненько. Разве можно инструмент варом? Ты что, Бог с тобой? Марфа замолчала. Снова стал считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный. «На!» Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела. «На четвертинку только!» Антип отвисла нижняя губа. «Да! Ничего! Она еще у тебя поиграет! Он как хорошо сегодня играла!» «Эх, Марфа!» Антип тяжело вздохнул. «Что эх? Что эх?» «Так...» Проехала. Антип повернулся и пошел к двери. «А сколько она стоит-то?» спросил вдруг Марфа сурово. «Да она стоит-то копейки!» Антип остановился у порога. «Рублей 6 по новым ценам!» «На!» Марфа сердито протянула ему 6 рублей. Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел. Разговаривать или медлить было опасно. Марфа легко могла раздумать. Рассказ... Первоначально он назывался «Музыкант», написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1963 год, номер 2. Включен в сборник «Сельские жители», 1963 год, и в «Избранные произведения», 1975. Впоследствии издавался 6 раз. Критики. Деду было 73, Петьке, внуку, 13. Дед был сухой и нервный, и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили. Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке: «Ухайдакали мы с тобой 5 рубликов!» Петька для приличия делал удивленное лицо. «Ничего, прокормят», — говорил дед. Имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу. «А нам с тобой это для пользы». Садились всегда в первый ряд. Дешевле. И потом там дед лучше слышал.
Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать, а в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел: «Ты чего, как дурак?» «А как он тут сказал?» — спрашивал дед. Петька шептом пересказывал деду в самое ухо, не снижая темпов. Негромко смеялся дед уже над собой, а мне не так показалось. Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного. «Эх вы, люди!» — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказываться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал: «Вот черти, ты гляди, гляди!» Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой. В молодости, говорят, он охотник был подраться и умел. Нет, вон тот не это слабый, а это ничего, веткой. Впрочем, фальшь чуял. «Ну, обиженно, — говорил он, — это не понарошки». «Так кровь же идет, — возражал Петька. — Да, кровь. Ну и что? Нос, он же слабый. Дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело».
«Ничего себе, не в том».
«Конечно, не в том». На них шикали сзади, и они умолкали. Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости. «Хреновенно», — заявлял он, — «так не бывает».
«Почему не бывает?»
«А что, тебе разве этот парень глянется?»
«Какой парень?»
«С гармошкой-то, который в окно-то лазил». «Да не лазил в окно», — поправлял Петька. Он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал. И это раздражало Петьку. Он только к окну лез, чтобы спеть песню. «Ну, лез! Я он один раз помню, полез было». «А что, он тебе не глянется?»
«Кто?
Кто, кто? Ну, парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него». «Не вот столько», — дед показывал кончик мизинца. «Вань дурачок какой-то. Поет и поет ходит. У нас Вань дурачок такой был. Все пел, ходил».
«Так он же любит»,
— начинал нервничать Петька.
«Ну и что, что любит?»
«Ну и поет,
а?
Ну и поет, говорю.
Да его бы давно насмех подняли такого. Ему бы проходу не было, он любит».
«Когда любят, то стыдятся. А этот трезвонит, ходит по всей деревне. Край же дуру пойдет за него. Он же не серьезный парень. Ну и вон, помню, поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь, потому что совестно любит. Ну и люби на здоровье. Ну зачем же?
Чего зачем?
Зачем же людей-то смешить? Я вон помню, опять мы. Сейчас же люди-то другие стали.
Чего это они другие стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?
Но это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать. А я и не сравниваю. Я говорю, что парень не похожий. Вот и все, стоял на своем дед.
Так всем же глянется. Смеялись же. Я даже и то смеялся.
Ты маленькая еще. Поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь, где попало.
Со взрослыми дед редко спорил об искусстве, не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался. Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми.
И этот-то единственный раз в жизни и навлек на его голову беду. Дело было так. Посмотрели они с Петькой картину, комедию. Вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам. И ведь что обидно, сами ржут черти, актеры. А тут сидишь, хоть бы хны, даже усмешки нету, горько возмущался дед. У тебя была усмешка?
Нет, признался Петька. Один раз только, когда они с машины перевернулись.
Ну вот, а ведь мы же деньги заплатили, 2 рубля по-старому. А они сами посмеялись и все.
Главный пишет, комедия,
комедия. По зубам за такую комедию надавать.
Пришли домой злые.
А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки, с мужем из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. Дед и Петька не переваривали телевизор.
Это я, когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний.
Все вроде как подглядываешь, сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.
Вот, значит, сидят все, смотрят. Петька сразу ушел в прихожую учить уроки. А дед остановился за всеми, посмотрел 5 минут на телевизорную мельтешню и заявил, хреновина, так не бывает. Отец Петьки обиделся.
Помолчи, тетя, не мешай.
Нет, это любопытно, сказал городской вежливый мужчина. Почему так не бывает, дедушка?
Как не бывает, а?
Он не дослышит у нас, пояснил Петькин отец.
Я спросил, почему так не бывает?
А как бывает? Громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.
Дед презрительно посмотрел на него. Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник. А я когда глянул, сразу вижу, никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.
Они у нас критики с Петьки, сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.
Любопытно, опять заговорил городской, а почему вы решили, что он топор неправильно держит?
Да потому что я сам всю жизнь плотничал. Почему решили?
Дедушка, встряла в разговор Петькина тетя,
а разве в этом дело?
В чем?
А мне вот гораздо интереснее сам человек, понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, это актер, но мне гораздо интереснее.
Вот такие пишут на студии, опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали. Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом.
Деда это обозлило. «Тебе не важно?» «А мне важно», — отрезал он. «Тебя им надуть пара пустяков, а меня не надуют».
«Ха-ха-ха!» — засмеялся городской человек. «Получила?» Петькин тетя тоже усмехнулась.
Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда. «Тебе ведь трудно угодить, тять», — сказал Петькин отец.
«Иди лучше к Петьке, помоги ему».
Склонился к городскому человеку и негромко пояснил. «Помогает моему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. Спорят друг с другом умора».
«Любопытный старик», — согласился городской человек.
Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади, как оплеванный.
Постоял еще немного и пошел к Петьке. «Смеются», — сказал он Петьке.
«Кто?»
Вон, дед кивнул в сторону горниц. Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают.
Не обращай внимания, посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал, потом опять заговорил.
Ты, говорит, дурак. Из ума выжил.
Что? Так и сказали.
А?
Так и сказали на тебя, дурак.
Ну, смехаются, сидят. Они шибко много понимают. Дед постепенно заводился, как выражался Петька.
Не обращай внимания, опять посоветовал Петька.
Приехали. Грамотей! Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел. Пришел через час пьяный.
О, удивился Петька. Дед редко пил.
Ты чего это?
Смотрят,
спросил дед.
Смотрят. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?
Дед грузно опустился на лавку. Они понимают. А мы с тобой не понимаем, громко заговорил он. Ты, говорят, дурак, дедушка. Ты ничего в жизни не понимаешь, а они понимают. Денег много? Дед уже кричал. Если им много, то не подымай нос. А я честно всю жизнь горбатился, и я же теперь сиди помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал. Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.
Петька растерялся. Не надо, деда. Не надо, успокаивал он деда. Давай я тебя разую, ну их.
Нет, постой. Я ему скажу, дед хотел встать, но Петька удержал его. Не надо, деда. Финтифлюшки городские.
Дед как будто успокоился. Притих. Петька снял с него один сапог. Но тут дед опять что-то вскинул голову.
Ты мне усмешечки строишь? Опять глаза его безрассудно заблестели. А я тебе одно слово могу сказать.
Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его. Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор. Вот вам и плотником вашим. Экран вдребезги. Все повскакали с места. Петькина тетя даже взвизгнула.
«Усмешечки строить!» — закричал дед. «А ты когда-нибудь топор держал в руках?»
Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу. Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем. «Удосужил ты меня, удосужил, родитель!» — зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. «Спасибо тебе!» Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла. «Удосужил ты меня!» — все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился. Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой окрашенной половицу и кричал: «Ты мне усмешечки! А я тебе одно слово! Слово скажу тебе, и ты замолкнешь, если я дурак, как ты говоришь!»
«Да разве я так говорил?» — спросил городской мужчина.
«Не говорите вы с ним», — сказала мать Петьки. «Он сейчас совсем оглох, бессовестно».
«Вы меня с собой за стол сажать не хочете, ладно? Но ты мне... Ты ладно, пускай!» — кричал дед. «Но ты мне тогда скажи, ты хоть один сруб срубил за свою жизнь, а? А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю. А я половину этой деревни своими руками построил!»
«Удосужил!» —
Родимчик тебе возьми, удосужил, приговаривал отец Петьки. И тут вошли Петькины тети и милиционер, здешний мужик Ермолай Кибяков.
Ого! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. Ты че это, дядя Тимофей, а?
Удосужил меня на радостях-то, — сказал отец Петьки, поднимаясь. Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал, надо, пусть там переночует.
Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.
Дед притих.
Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево. «Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, 1000».
«Он с какого года рождения?»
«С 90-го».
«1090 года рождения». Плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии, особых примет нету. Вышеуказанный Тимофей 25 сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор, и гости еще были.
Как кинофильм назывался?
Не знаю.
Мы включили, когда там уже шло, пояснил отец, про колхоз.
Заглавие фильма не помнят, знают одно, про колхоз. Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал, таких плотников не бывает. Все попросили Тимофея оправиться, но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. Руки, говорит, у плотников совсем не такие. И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог, размер 43-45 яловый, и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно. Старший сержант милиции Кибяков.
Ермолай встал, сложил в протокол вдвое, спрятал в планшет.
«Пошли, дядь Тимофей!»
Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его. «Куда вы его? Деда, куда они тебя? Не надо! Тять, не давай!»
Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся. «Жалко дедушку-то! Сейчас мы его в тюрьму посадим, сейчас!»
Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать. «Ничего не будет с ним. Чего ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет, а завтра стыдно будет. Не плачь, сынок».
Деда обули и повели из избы.
Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку. «Что ты, Петенька, в отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель. Он же придет скоро. У нас в Москве... Знаешь, сколько водят в отрезвитель?»
Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера.
Грубо оттолкнул ее от себя. Залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.
Рассказ написан... В 1963 году, в
впервые опубликован в журнале «Искусство кино», 1964 год, номер 2. Не включался автором ни в один из прижизненных сборников. Возможно, что Шукшин об этом рассказе забыл. Лидия Федосеева Шукшина. Впервые издан в книге «Шукшина до третьих петухов», Москва, 1976 год. Затем около 10 изданий. И разыгрались же кони в поле. И разыгрались же кони в поле. Поископытели всю зарю. Что они делают? Чью они долю? Мыкают по полю. Уж не мою ль. Тихо в поле. Устали кони. Тихо в поле. Зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета, сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие и перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась, черт знает, какая судьба, красивая. Силу он в себе чуял большую. Прочитаю за лето 20 книг по искусству, думал он. Измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни. Вот тогда поглядим. В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев. Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати, большой, загоревший, в бастоновом костюме. Ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые, как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу. Кондрат Лютаев лет 7 уж был председателем большого колхоза в Степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня!» Орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. «Ты у меня спроси! Я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали! Все алкоголики, даже бабы и трепачи!» Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца. Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал. Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко. «Ну, как ты здесь?» — спросил Кондрат. «Нормально». Некоторое время молчали. «Тут у вас выпить-то хоть можно?» — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента. Тот понял это по-своему. «Сейчас займем где-нибудь, завтра Степуха». Кондрат даже покраснел. «Вы что, сдурели? Я ж не в том смысле, я, мол, не попадет ли вам, если мы тут малость выпьем?» «Вообще-то не положено», — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. «В исключительных случаях только. Ну и пошли. Кондрат поднялся. Скажете потом, что был исключительный случай. Пошли в магазин. Кондрат что-то растрогался. Начал брать все подряд. Колбасу дорогую, коньяк, шпроты. Рублей на 40 всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело». А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой снисходительный тон. «Не забывай, когда знаменитым станешь, артист. Забудешь, небось. Что за глупости? Кого забуду? Брось. Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать, а? Конечно». Выпили вчетвером. Пришел еще один товарищ Меньки. Кондрат раскраснелся, снял свой бастоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину. Под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело. «Туго приходится», — расспрашивал он ребят. «Ничего. Вижу, как ничего. Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо, небось, так жить. Другой раз с девкой бы прошелся, а тут книжки читать надо, а?» Ребят смеялись. Им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики, и что не пустое это дело, как он думал. «А я считаю, правильно», — басил Кондрат. «Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано. Сопли еще по колено. Я на Меньку в прошлом году обиделся. Я снимаю свой упрек, Дмитрий, учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне. Будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб со столбами, чем в Москве-то ошиваться. Тё, не то говорю? Ну ладно, ладно. Вы ж ученые, я забыл. А хозяйство у меня, он, Минька, знает». Потом Кондрат и Минька пошли на выставку ВДНХ. Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо. «Вот ты, например, человек», — заговорил он, слегка пошатываясь. «И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты, это же не я, верно? Понимаешь?»
«Понимаю». Кондрат шел ровно, не шатался. «Тут дурак поймет.
Значит, я должен тебя изучить. Характер твой, повадки, походку, все выходки твои, как у нас говорят.
А то ты не знаешь.
Я к примеру говорю.
Ну-ка, попробуй мою походку», — заинтересовался Кондрат.
«Господи!» — воскликнул Минька. «Я ж пустяк!» Он вышел вперед и пошел, как отец, засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под собой землю. Кондрат оглушительно захохотал. «Похоже!» — заорал он. Прохожие оглянулись на них. «Похоже ведь», — обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. «Меня показывает, как я хожу». Миньке стало неудобно. «Молодец», — серьезно похвалил Кондрат. «Учись, дело будет». «Да это что? Это не главное». Минька был счастлив. «Главное — донести твой характер, душу. А это, что я сейчас делал, это обезьянничание. За это нас долбают».
«По что долбают?»
«Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?
Ну,
и надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получился, были и я, и ты. Понял? Тогда я художник». «Сейчас пойдем глянем одного жеребца», — заговорил вдруг Кондрат серьезно. «Жеребец на выставке стоит образцовый». Он зло сплюнул, покачал головой. «Буяна, помнишь?»
«Помню».
«Поезжал нынче комиссии смотреть. Я его хотел на выставку. Забраковали паразиты. А сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю, стоит образцовый жеребец. Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Я ж кролик против моего буяна! Я бы кулаком с одного раза на коленки уронил такого образцового!»
Минька представил буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец-конь, а заря на западе, в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертит ее кругами, кругами черные стремительные тени, и не слышно топота коней, тихо. Буяна... «Помню, как же, — негромко сказал Менька, — хороший конь!» Кондрат долго молчал, сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо, зло.
«Я его последнее время сам выхаживал, — заговорил он. Фикус ему в конюшню поставил, у него там, как у невесты в горнице стало, как дитё родное. Изучил его, заржет черти где, а я уж слышу, забраковали. Кондрат замолчал, ему было горько.
Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста. Охота стал домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра, притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина, несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит буян. Но удивительно тихо в степи. «Да», — сказал он,
— «со всего края приезжали смотреть».
«Да ладно, чё уж теперь».
Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне за невысокой оградкой. Косил на людей большим, нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом. Остановились около него. «Этот? Но...» Кондрат смотрел на жеребца, как... на недоброго человека и хидные повадки, которого хорошо известны. Он самый Орловской. По блату выставили. «Красивый? Красивый!» — передразнил сына Кондрат. «Ты уж лучше походки изучай, раз не понимаешь».
«Чего ты?» — обиделся Минька.
«Ты сядь на него, да пробежи верст 50, тогда посмотри, что от этой красоты останется».
«Но нельзя же сказать, что он некрасивый».
«Да вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так. Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. Ты глянь». Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. «Тр-той!» — крикнул Кондрат. «Гляди сюда, это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь! Он на 20-й версте захрипит!»
Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне. «Гражданин, вы зачем зашли сюда?»
«На коняку вашего любуюсь. Смотреть отсюда можно. Выйдите. А если я хочу ближе? Я же вам русским языком сказал. Выйдите. Нельзя туда».
Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки. «Понял? Издаля только можно.
Потому что знающие люди в раз раскусят. Чистая работа. Служитель не понимал, о чем идет речь. Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно. «Вопрос можно задать?» «Пожалуйста». Служитель важно склонил голову на бок. «Этот конь, он кто? Жеребец или кобыла?»
Служитель взялся за живот. Он хохотал от души, как, наверное, не хохотал давно. Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.
«Так ты, значит, ха-ха-ха, ой, мама родная, так ты за этим и ходил туда узнать, ха-ха-ха!»
«Смотри, не надсадись», — сказал Кондрат. Служитель вытер глаза. «Жеребец! Жеребец это, дорогой товарищ! Но...
что но?
Неужели жеребец?»
«Конечно, жеребец!
Значит, я Василиса Прекрасная.
При чем тут Василиса?
При том, что это не жеребец.
Это ишак!» Служитель рассердился. «Заложил, наверное, вчера крепко. Иди похмелись!»
«Иди сам похмелись. А не то съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить». Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным. «Выйдите отсюда!
Давайте, давайте, а то сейчас милицию позову!» Он тронул Кондрата за руку.
Кондрат зашагал от конюшни, Менька за ним.
«Видел жеребца?»
Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. «Приеду,
пойду к той комиссии. Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии, черти!»
Минька тоже закурил. «Куда сейчас?»
«На вокзал. В 9:15 поезд».
У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.
«Как вы там?» — спросил он. «Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочил один раз ночью, вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел, никого нету. Тоскует. Вот и кажется».
Минька нахмурился. «Чего она?»
«Так ведь наше дело теперь не молодое. Чего?»
«А в деревне как?»
«Что в деревне?»
«Ничего не изменилось.
Все так же. Отселись нынче рано. Ту луговину за Солонцом, помнишь? Гречиху вечно сеяли. Но всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится.
Старики говорят, зря».
Минька не знал, что еще спрашивать. «Не спросишь же, а что по вечерам гуляют с гармошками?»
«Несерьезно.
Да и спрашивать нечего. Гуляют.
Как все это далеко. Туда поедет отец, там мать, ребята-дружки. Через трое суток дома будешь.
Ты-то не приедешь летом?»
«Не знаю. Кружок тут один веду. Не знаю, может, приеду».
«На будущий год он здесь будет», — твердо сказал Кондрат. «Я своего добьюсь. Кто? Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге вести. Не на того нарвались. Я их сам забракую».
«А хорошо там у нас сейчас, да?»
«Ночами.
Хорошо?
Тоскуешь здесь?»
«Да нет, что ты. Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в парк культуры Горького. Там весело».